Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях уральский журналист Ксения Кириллова, знакомая многим из вас, может быть, по частым публикациям на сайте «Православие и мир». Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер.
И сегодня я позвала Ксению для того, чтобы поговорить о Наталье Евгеньевне Горбаневской. В ночь на 29 ноября в возрасте 77 лет она скончалась в Париже. Это поэт, переводчица, правозащитник. К сожалению, больше она известна именно как правозащитник, борец с тоталитарным режимом. Гораздо менее она известна как поэт, причем поэт христианский и, как сказал о ней, поэт-священник отец Сергий Круглов. Он сказал, что для меня в первую очередь дорого то, что Наталья Евгеньевна поэт, и поэт достаточно редкой породы, поэт христианский. Не из тех, конечно, кто строго подчеркивает свою религиозность, кто в своих стихах создает конфессионально выверенные, но безжизненные картинки к учебнику закона Божьего, но из тех, для кого христианство стало самой плотью и кровью, самим духом творчества, а евангельские заповеди – повседневной нормой жизни. Ну, скажу несколько слов для тех, кто забыл или не знает эту историю. 45 лет назад, вот в этом году было уже 45 лет, как в знак протеста против ввода войск в Чехословакию, 8 молодых людей, и в их числе была Наталья Горбаневская, которая была тогда на Красной площади с маленьким совсем сыном в коляске, они пришли на площадь с плакатом «За вашу и нашу свободу». Тогда советские и союзнические войска, напомню, вошли в Прагу, задушив так называемую «Пражскую весну». Советские газеты писали о всенародном одобрении такой акции, а вот 25 августа, как я уже говорила, 8 человек, не буду сейчас всех называть, вышли на Красную площадь. «Мы ни на что не рассчитывали», — говорила Наталья Евгеньевна, — «выразить, высказаться, просто выступить по совести. Это был абсолютно глубоко личный поступок, хотя вышел он в форме коллективного, но для каждого это был чисто личный нравственный поступок». Ровно 5 минут длилась эта демонстрация, потом они были арестованы. Вялотекущая шизофрения и бред реформаторства. Эти диагнозы советская психиатрия придумала именно тогда. Именно с таким диагнозом оказалась в психиатрической клинике поэт и правозащитник Наталья Горбаневская. Там она провела более 2 лет, ну а потом была эмиграция. И вот я знаю, что, Ксения, ты совсем недавно встречалась с Натальей Евгеньевной. Вот расскажи, пожалуйста, о своем впечатлении от этой удивительной женщины и по какому поводу была встреча.
Действительно, было действительно чудо, случайная встреча. Я приезжала в Москву на Дни памяти митрополита Антония Сорожского, они как раз были в середине сентября, и мне знакомые сообщили, что в обществе «Мемориал» Наталья Евгеньевна дает благотворительный завтрак, где она читает свои стихи и свои воспоминания, как раз и о демонстрации на Красной площади, и о своих соратниках, друзьях, правозащитниках, в том числе и поэтах, и писателей, гонимых в советское время. И, конечно, я с радостью пошла, потому что для меня Наталья Евгеньевна была в каком-то смысле легендарным человеком. Кстати, до этого я тоже не слышала о ней именно как о христианке, как о поэте. Я знала ее как первого редактора информационного бюллетеня «Хроники текущих событий». Это был первый бюллетень, где пытались фиксироваться нарушения прав человека, в том числе и, безусловно, нарушения прав христиан и преследования церкви. На эту тему в «Хронике текущих событий» был отдельный раздел. И Наталья Евгеньевна на этой встрече, на этом завтраке тоже, в общем-то, не кричала, да, на каждом углу, что она верующая. Она вообще этого вслух не произносила. Но меня поразило, насколько глубоко она дает каждому поступку, каждому человеку, каждому явлению в своей жизни именно христианскую оценку в своих воспоминаниях. Например, она зачитывала свое последнее слово о Петре Якире. Кто не знает, Петр Якирь был одним из лидеров диссидентского движения, но именно его, к сожалению, удалось сломать КГБ. А в 1972 году был показательный процесс, и Якирь со своим соратником Красиным дали показания практически на всех, более чем на 200 человек. То есть это было расценено всей интеллигенцией московской как действительно вот такое очень серьезное предательство. То есть, проще говоря, они выдали всех людей, которые даже не были задействованы в каких-то процессах, просто читали самиздат, художественную литературу Солженицына, религиозную литературу, неважно. Выдали весь круг. На самом деле Петр Яких больше всего переживал за свою дочь Ирину. Чекисты нашли у него слабое место, вот шантажируя судьбой дочери, и он сдался. Поэтому к фигуре Петра Якира оставшиеся вот сейчас в живых диссиденты относятся, конечно, двояко. Этой вещи ему не могут простить. Так вот, практически все последнее слово Натальи Горбаневской было посвящено покаянию Петра Якира, то есть тому, что, я помню, дословно она сказала, мы не можем говорить, конечно, о том, что предательства не было. Безусловно, оно было. Но говорить о нем, не упоминая, сколько Петр для нас сделал и как он раскаивался впоследствии, было бы и не по-дружески, и не по-человечески, и не по-христиански. То есть, что своей жизнью он явил настоящее покаяние, и она о нем отзывалась как о безусловно достойном человеке. И это только один из примеров. И вот так вот буквально в каждом эпизоде, в характеристике каждой личности, для нее в оценке любого человека были важны вот эти качества. Великодушие, самопожертвование, внутреннее благородство, способность к покаянию, способность к любви к другим людям, бескорыстие. То есть это чувствуется, понимаете? Вот Булат Окуджава не зря сказал, каждый пишет, как он дышит. То есть можно сказать, что человек-то может притвориться в какой-то речи, в какой-то статье, в каком-то моменте. Но когда человек пишет стихи, пишет книги, тем более какие-то вот такие очень личные воспоминания, здесь невольно проступает человек подлинный. Потому что действительно каждый пишет, как он дышит, и в настолько творческих вещах притворяться невозможно, потому что иначе они не получатся талантливыми.
Я думаю, что многим из нас еще предстоит вот открыть ее как поэта, потому что как-то очень она мало известна именно как христианский поэт. К сожалению, я думаю, что мы почитаем, послушаем стихи по радио.
Человек, который вообще, в принципе, не стремился к известности. Вот даже в воспоминаниях, которые она зачитывала, она ведь говорила не о себе, а о других людях. О том же Якире, о поэте, кстати, украинском Василии Стусе, который погиб в нашем лагере Пермь-36, это Пермская область, село Кучино, о Татьяне Великановой. Наталья Евгеньевна, в принципе, говорила не о себе. Она такая очень маленькая, хрупкая женщина, совершенно без каких-то амбиций, и она действительно не чувствовала в том, что она совершила какого-то подвига. Она на той встрече, она еще раз повторила, когда я ее тоже про это спрашивала, что мы просто поступили, мы не могли поступить иначе, мы поступили как люди. То есть по-другому не могли ощущать себя людьми. И у меня в жизни был такой опыт, я знаю, что такое заступиться за человека, когда ты понимаешь, что ты наткнешься на, конечно, слава богу, не на аресты, не на психушки, но, по крайней мере, на травлю со стороны агрессивно настроенной группы. И понимаешь, что, в общем, ты ничего этим не изменишь, ты просто понимаешь, что не можешь поступить иначе. Но до ее мужества мне, конечно, далеко.
Вот я уверена, что для многих из наших радиослушателей вот это слово «диссидент», «борец с режимом» сейчас, вот в наше время, обросло уже какими-то совершенно иными смыслами. Если в 90-е годы все-таки в основном мы воспринимали этих людей прежде всего как героев, то сейчас очень часто слово «диссидент» ставится в кавычки, говорится, так называемые диссиденты. Очень многие люди, в том числе в церковной среде, считают, что никакие это были не борцы, и вообще непонятно, с чем они боролись, и ни к чему хорошему это не привело, и все это были люди вот прозападно настроенные, вот эти вот либералы, как сейчас уничижительно это слово используют уже как обзывательство такое, как ярлык. И вообще, вот что хорошего эти люди сделали? Они только развалили великую державу вот этими своими действиями, вот тем, что они протестовали против действий своей собственной страны, своего правительства, они просто вот подрывали престиж своей родины, своей державы, и вот они просто предатели, а их потом сделали из них героев. Давайте поговорим вообще о том, какими могут быть христиане, каким может быть патриотизм.
Ну, вообще, говоря о диссидентстве, конечно, нужно сказать, что диссидентство, диссидентство рознь. А, безусловно, нельзя отрицать такое явление, кстати, именно современное явление, а не советское, как, ну, можно сказать, диссидентство как вирус. Когда человеку вот просто вот хочется протестовать, ему нравится против всего на свете протестовать. И вот какое-то разгорячение крови, вот он вышел, да, на площадь, вот кинул в кого-то бутылку, ему кажется, что он таким образом самореализовался.
Причастен к великим событиям.
Да, причастен к великим событиям. Конечно, нельзя говорить, что такого явления нет. Вот. И тем более в 90-е годы я, например, сама, ну, не в 90-е, скажем, когда вот они закончились, когда я уже немножечко вошла во взрослый возраст, я тоже критиковала, ну, скажем так, 90-е в более растяжимом понятии, да, начало 2000-х у нас тоже мало отличалось от 90-х. В общем, вот в тот период я сама часто критиковала деятельность многих именно современных правозащитных организаций, потому что они, к сожалению, не делали то, что, собственно, должны делать правозащитники в высоком смысле этого слова. Они не защищали личности. Людей, которые пострадали от тех или иных явлений, у нас всегда было много. Вот. Но, к сожалению, действительно, чем движение становится более популярным, более привилегированным, тем больше к нему, к любому движению примешивается случайных людей. Это естественно. И когда в 90-е годы у нас готовы были бросаться на амбразуры, защищая там разные сомнительные организации, но не защищали, например, людей, которые реально пострадали, и которых некому было защитить, отдельного, никому неизвестного, незаметного человечка, да, который нигде никогда не прошумит ни в каких СМИ. Конечно, такое вот псевдодиссидентство, оно заслуживает только критики, потому что люди ничем не жертвовали, ничем не рисковали и, собственно, никому не помогли. Вот. Но мне кажется, очень лукаво переносить какие-то издержки реалий 90-х годов на советское время. И кто так делает, те либо не жили в то время, либо уже успели забыть, потому что память, она действительно короткая. Во-первых, в те времена не существовало понятия грантов. Это очень наивно сейчас считать, что в советское время кто-то мог вот так вот спокойно получать какие-то большие грантовые средства. Вообще какие-то грантовые средства из-за рубежа. Вы представляете себе легальное зарубежное финансирование в советское время? Вот. То есть ни о каких деньгах не могло идти речь. Более того, давайте вспомним тот же самый Василий Листус, он вообще пострадал за стихи, Гинзбург, да? Александр Огородников, известнейший советский диссидент, Махченко, ну вот навскидку, да, кто первый пришли в голову, да. Сколько людей отсидело в лагерях, то есть люди, которые на это шли, они знали, на что они идут, на обыски, на допросы, исключат из партии, выгонят с работы, это безусловно. Да, люди лишались возможности заниматься любимым делом. А ведь это была интеллигенция. Это были люди, для которых любимое дело это был не просто заработок, это было их творчество, это было зачастую дело всей жизни. Они теряли очень много. Они не надеялись когда-либо вернуться к профессии. Вот. И то, что валение с работы шло, это автоматически посадить, не посадить, тут еще возможны варианты. Но исключение увольнения, проработки, это безусловно. Это слежка КГБ, это прослушка телефонов, это постоянные обыски, а затем лагеря. Вы понимаете, что это люди, которые... Что такое СМЗДА, давайте вспомним. Книга Анатолия Махченко «Мои показания». Это книги Солженицына. То есть, в общем-то, львиная часть самиздата – это воспоминания, описание жизни заключенных, политзаключенных. Диссиденты все читали самиздат. То есть это были не наивные романтики. Они знали, каково в советских лагерях. Они понимали, на что они идут. Они знали, что сегодня вот эти люди, а завтра пойдут они. И поставить каждую подпись под петицией было подвигом. Неправда, что эти люди сразу бежали жаловаться на Запад. Кто вот занимался историей диссидентского движения, тот должен, или просто кто жил в это время и следил за событиями, тот должен помнить так называемых подписантов. Это огромные компании, когда люди обращались в первую очередь к своим властям, к своему правительству, не куда-то за рубеж. Они очень надеялись, что их услышат власти в собственной стране. Они, как граждане, обращались именно к своему правительству, по поводу возмутительного совершенно случая показного процесса над Синявским и Даниэлем. которые опубликовали свои произведения на Западе, и заступиться за людей, просто за писателей, за то, что они просто написали художественные книжки и захотели их где-то издать, потому что в Союзе издать было невозможно. Это понятная очень по-человечески позиция, на тот момент это был гражданский подвиг. В диссиденты зачастую попадали случайно. То есть ты просто выступил, ты выразил свою позицию, ты подписал какую-то петицию, ты решил, что ты как честный человек не можешь поступить иначе, и потом вдруг ты оказываешься выброшен из общества.
Или на ночь взял почитать.
Да, то есть ты даже не думал с кем-то идти бороться и чем-то таким заниматься. То есть вспомним знаменитый композитор Юлий Ким. А ведь мало кто знает, что он муж Ирины Яких, дочери Петра Якера. И он тоже был вхож в эту среду. Очень много уважаемых людей, не говорю, что в академике Сахарове. Вот. То есть люди... Но все-таки вот основной костяк, это, конечно, не случайно попавшие, это те, кто понимали, на что они идут. И этот поступок требовал огромного гражданского мужества. Я сейчас не говорю о последствиях диссидентского движения. Безусловно, никому никакую точку зрения навязывать не хочу. Дело в том, что вообще христиане имеют абсолютное право на полное разномыслие в том, что касается вопросов идеологии, я не знаю, музыкальных вкусов и любых человеческих...
Как-то это начало последние годы подзабываться, как мне
вещей,
кажется.
Да. Конечно.
Нас как-то хотят свести вот какому-то
мы едины
одному,
должны быть в догматике.
Идеологии.
И в догматических вопросах, но очень, вы совершенно правы, это страшная вещь, подмена веры идеологией. Дело в том, что любая идеология, любая консервативная или либеральная, я говорю и о либерализме, доведенном до своей крайней формы, когда он превращается в идеологию. Понимаете, любая идеология противоречит христианству. Почему? Потому что основной добродетель христианства – это рассуждение. У нас нет готовых ответов. В каждом конкретном случае при оценке человека мы, во-первых, не имеем права его судить, осуждать, а во-вторых, даже для себя, пытаясь определиться с тем, согласна мы или не согласна там с чем-то, и как нам все равно вот выстраивать отношения к человеку, мы в первую очередь должны смотреть на его жизненный путь. Главный добродетель христианина – это рассуждение. В каком-то случае надо жизнь отдать за Родину, а в каком-то случае жизнь отдать за врага. И то, и другое, оно одинаково по-христиански. В какие-то моменты эти вещи взаимоисключающие. Вам никто не может дать готовые ответы, где и когда, как нужно поступить. И главный христианин не имеет права на ненависть. Он в любом случае, даже к тем, с кем мы не согласен, должен подходить милосердно. А идеология, она сразу разделяет своих и чужих и дает готовые нормы поведения. И поэтому вот с этой добродетелью, с рассуждением, она не согласуется. Христианин не следует готовым предписаниям. Он думает, как ему вот в этой конкретной ситуации соблюсти евангельские заповеди. Ситуация изменилась, и правильным решением становится уже совсем другой поступок, не тот, который был вчера. Не потому, что для нас все относительно, а потому, что для нас есть другой абсолют, выходящий за пределы человеческих идеологий. И этот абсолют сегодня с идеологией совпадает, а завтра не совпадет, если идеология уклонилась от заповеди. Христианин для любого заидеологизированного общества человек неудобный. Потому что
любое,
он всегда может вспомнить о Христе и сказать, а вот этого мне совесть сделать не позволяет. Того, что предписывает идеология. И это страшно, когда человек подменяет веру идеологии, потому что он рано или поздно отходит от Христа. Нет идеологии, я не вижу сейчас, по крайней мере, ни одной, которая совпадала бы с евангельскими нормами. Что-то пересекается, а что-то противоречит. И в тех вещах, которых противоречит, человек отрекается от Христа. Как бы это страшно ни звучало. И вот всем людям вот это надо очень хорошо помнить, что если мы говорим христиане, мы не можем разделить мир на своих и чужих, на врагов и друзей. Никто, слава Богу, поскольку оккультизмом они не занимались, никто из диссидентов не обладал с даром ясновидения. Вот. И не мог представить, как оно будет. Там, рухнет ли союз, не рухнет ли союз, как будет после развала союза. Понимаете, это вещи, союз рухнул по очень многим причинам. В том числе, я думаю, и по причинам духовным, потому что на крови ничего не строится, слишком много было крови, слишком много было лжи. И по причинам внешним, и по причинам внутренним, по очень многим причинам. И кто-то оценивает этот факт как безусловно положительный. Для церкви ведь он все-таки стал, безусловно, положительным. потому что просто церковь перестала быть гонимой, как минимум. Вот. В каком-то смысле этот факт, безусловно, отрицательный, потому что у нас появилось огромное количество социально незащищенных людей. И это тоже нельзя забывать, безусловно. В каком-то смысле общество стало более безнравственным. В каких-то вещах появились новые нравственные ценности, которые замалчивались в советское время. Понимаете, это все вещи дискуссионные. Это все вещи, о которых каждый вправе иметь свое мнение. И, безусловно, кто-то совершенно вправе сказать из своего личного опыта, из опыта там, своей жизни, своей семьи, что вот он пострадал от крушения Союза. Его семья пострадала, его родители пострадали, там, неважно, да? Безусловно, это жизненный опыт человека, это его право, и никто не вправе говорить, что вот он не прав, а права Горбаневская. Речь-то совершенно не об этом. Речь о том, что в каких-то вещах мы можем сказать, человек был неправ. И это наша точка зрения, и мы не перестанем от этого быть христианами, если у нас там левые или правые взгляды, неважно. Но никто не вправе, если он считает себя христианином, опускаться до ненависти и клеветы. И вот если мы обратимся к фактам, не к оценкам, а к фактам. Диссиденты сидели? Сидели. Сидеть было тяжело? Очень тяжело. Люди за это не получали никаких денег. Люди теряли все. Люди сидели, кто-то в застенках лагерей, кто-то в учреждениях карательной психиатрии. А пойти на этот шаг требовало мужества. Люди не думали развалить Союз в тот конкретный момент. Люди заступались за других. Подписная кампания – это заступничество за конкретных людей, за Синявского и Даниэля. Публикации хроники текущих событий – это заступничество за тех, кто уже пострадал. В хронике публиковались факты о тех, кто пострадал. Притом Наталья Горбаневская говорила, что она некоторых не разделяла взгляды этих людей, но просто она считала, что нельзя преследовать за убеждение.
Не будем забывать и об огромной массе религиозного самиздата, о переводах, которые делались и распространялись только в самиздате. Больше этих
молитва слова распространялись в самиздате.
Библия распространялась.
Ну, Библию еще как-то, может быть, можно было достать, хотя бы на кафедре научного атеизма. А вот молитва слов вообще было не достать. Вот то, что для нас норма утренней вечерней правила, это была запрещенная литература. Я очень тесно, в общем, дружу и общаюсь, это для меня огромная честь, с Александром Огородниковым. Это христианский диссидент. Это человек, который пострадал как раз за то, что он распространял христианскую литературу, христианский идеи, он был православным. Он сделал это с благословения отца Иоанна Крестьянкина из знаменитого Псково-Печорского монастыря. То есть это был абсолютно наш и остался наш православный верующий. Вот. Но именно он рассказывал жуткие вещи, которые с ним творили в лагерях. Как на Пасху его садили в карцер. Это была абсолютно вот четыре стены, ледяная комната, где можно было только стоять, а пол был залит какой-то вот, извините, отходами, вплоть там до мочи, какими-то испражнениями. Они застывали. Вот настолько было холодно в этом карцере, там можно было только вот на этом льду как-то на одной ноге стоять, потому что просто подскальзывались и падали, как с него срывали крест накануне Пасхи, до полусмерти его избивали, пытаясь сорвать.
Руками руку уголовникам затолкали.
Крест. С уголовниками, кстати, он, слава богу, нашел общий язык, потому что даже они были покорены силой его духа, и уголовники его уже не трогали, его избивали начальники этого лагеря. Это тоже было у нас в Перми 36. Вот. То есть, понимаете, эти люди шли на то, на что вот нынешние современные верующие, я не знаю, кто готов пойти. И шли по чисто христианскому мотиву. Они либо, как Огородников, страдали за Христа, либо, как Наталья Горбаневская, они страдали за других людей. Они клали душу за ближних. Они понимали, что они вряд ли смогут защитить до конца кого-то, но они оказывали этим людям огромную моральную поддержку. Не будем забывать, что из-за вторжения советских войск в Чехословакию был суицид. Человек покончил с собой, самосожжение Яна Палаха. Вот, то есть, как минимум, была категория людей, для которых вот этот войск был действительно трагедией. Это вооруженное вторжение, это умножение насилия, это в любом случае умножение страданий и зла. Люди высказали поддержку тем, у кого на улице ходили танки.
Они не бомбардировкам каким-то выразили поддержку, они наоборот выразили поддержку пострадавшим от войны. Это огромная разница. Либо кто-то поддерживает бомбардировки Сербии, либо кто-то поддерживает тех, кого бьют, гонимых.
Ну, ответьте, Ксения, у нас сейчас, к сожалению, вот только один образ патриотизма преподносится как единственно верный и правильный. Это такой патриотизм, который раньше называли «квасной» или «ура-патриотизм», я бы его назвала патриотизм с широко закрытыми глазами, то есть это такое убеждение, что только наша страна самая великая, самая могучая, только мы всегда правы, и если мы в чем-то и не правы, то ни в коем случае нельзя об этом говорить вслух, потому что это роняет престиж нашей державы, и все люди, которые говорят о каких-то внутренних политических проблемах, духовных проблемах, общества, государства, церкви. Все эти люди работают на руку нашим врагам, и они сами наши враги. Другой патриотизм – это патриотизм людей, которые любят свою родину с открытыми глазами, которые видят все болезни родной страны, все, и именно от того, что им обидно за державу, именно по этой причине они высказываются вслух, они что-то критикуют, они кого-то защищают. Не потому, что они там получают какую-то зарплату из-за рубежа и сидят на каких-то грантах, а потому, что это их искреннее убеждение, что для того, чтобы страна действительно стала или великой, или могучей, или просто нормальной страной, цивилизованной, для этого нужно очиститься от каких-то болячек. Если их не замечать, закрывать на них глаза, говорить «нет, их нет, мы здоровы», ну, в общем, здоровым человек не станет от того, что он будет повторять мантру «я здоров, я здоров», если у него рак в последней стадии, он от этого не выздоровеет.
Это визуализация.
Вот эти два образа патриотизма, да, и один образ, к сожалению, вот сейчас все время перевешивает. И эти люди, они были тоже патриотами. Мы как-то об этом забываем, мы считаем, что вот они на руку врагам там нашим работали, да?
Я сейчас, наверное, совсем крамольно очень это приведу в пример. Я была потрясена, когда я случайно вот увидела Людмилу Алексееву. Вот вроде уж, казалось бы, хельсинская группа, Людмила Алексеевна, ну уж кто ее только не поругал. Я не берусь оценивать всю деятельность МХГ, я приведу один пример. Вот конкретной женщины, конкретного человека, Людмилы Алексеевой. Когда она рассказывала, почему она занялась диссидентской деятельностью, и она ведь пыталась пойти добровольцем на фронт, ее не взяли по возрасту, и она пошла работать в тылу. Она работала на заводе девочкой 14-летней. И она знает, что такое война. Пусть и с тыла, но все эти военные годы прошли перед ее глазами, ей уже, по-моему, 87 лет сейчас. Вот. И она... Ну, 86. И она плакала. Она совершенно искренне видела слезы. Она плакала и говорила: «У нас такой прекрасный народ. Мы заслуживаем хорошей жизни. У нас народ, он не хуже других, он лучше других. Наш народ, он велик, вы не понимаете, вы не должны не верить в наш народ. Почему вы в него не верите?» И рыдает вот старая женщина, и взахлеб, захлебывая слезами, она говорит: «Вы не понимаете, какой у нас народ, чего он на самом деле заслуживает, да мы должны жить лучше любой Америки». Вы понимаете, я не говорю о том, что там... что все, что она делает, это правильно. Я вообще сейчас не оцениваю ее деятельность, бог судья здесь. И потомки нас рассудят, и видно будет все оценки, может быть, только лет через 100, через 50, пока очень трудно вообще давать какие-то оценки. Я вам говорю факт, да? Человек говорит о нашем народе, плача со слезами: «Какой народ прекрасный, почему вы в него не верите?» И у нее вот эта боль. Почему наш народ живет хуже, чем он достоин жить? Я это видела своими глазами. Это вот маленькая ремарка о человеке, которого, ну, действительно, все, кому не лень, сейчас осуждают. Может быть, за что-то справедливое. Я говорю, я не берусь судить. Но почему-то как человек, в ней никто не видит человека. Вот то же самое, что мы говорили о Горбаневской, да? Она была не права, она чего-то не видела. Она не просчитала, что ее поступком может кто-то воспользоваться во вред России. Может, и воспользовались. Понимаете, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нам не дано предугадать, кто и где нашим словом воспользуется. Может быть, кто-то воспользуется. Ну что теперь, не жить, не дышать, не говорить, не верить, не чувствовать, если этим могут воспользоваться.
А общий нравственный выбор – это всегда огромный риск.
Это всегда риск.
Твой выбор.
Но дело в том, что конкретно
и
эти
поэтому
люди...
страшно его делать. Лучше вообще никаких выборов не делать, просто вот сидеть
жили
дома.
Жили по-христиански. Я приведу только один пример.
говоря о недостатках вот нашей страны, о том, кто часто у нас может оказаться в оппозиции. Я и сейчас работаю, и долгое время работала в местной газете. И туда приходили люди. Пришла женщина, у нее умер муж. Она продала старую квартиру, из Тюмени доехала, потому что в Тюмени она справедливости найти не могла. Она доехала до нашего города, она продала квартиру, когда умер муж, купила новую. Смотрела квартиру, это ее, она не богачка, она бедная, в общем-то, женщина. У нее единственные деньги, которые были с продажи единственного жилья. Вот она купила новую квартиру, больше жить негде, другого жилья у нее нет. В квартире оказалось невозможно жить. Ее построили с нарушением всех норм, слишком близко к сортировочной горке. И каждые полчаса летом, а зимой каждый час, там, и в том числе ночью, раздавался страшный душераздирающий визг. И невозможно было придумать окон, через которые это не слышно. Это слышно через любые окна. Она записала этот визг на диктофон. Я не буду его воспроизводить. Поверьте на слово, я его слышала в записи. Он ужасный. Под это невозможно даже говорить себя не услышишь, не то что спать. Невозможно спать, а значит, невозможно жить. Это вообще пытки были в фашистских лагерях, лишение сна. Вот. Она начинает добиваться, чтобы ей предоставили другое жилье, потому что, соответственно, по всем шумовым нормам это непригодное для жизни жилье. Так можно до психушки докатиться, если не спать каждую ночь. Но невозможно, не может человек не спать. Это действительно серьезная проблема, потому что жить негде, спать невозможно. И выяснилось, и она мне привозила эти документы, там даже согласование. В акте приемки этого жилья разрешение на строительство стоит датой более поздней, чем акт приемки. Это Кафка отдыхает. То есть будущей датой разрешили строить после того, как приняли. То есть, понимаете, это просто школа чародейства и волшебства. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Она подавала в суды, она везде. Вот на руках доказательства, очевидные документы. Женщина не могла пробить коррупционную стену и найти справедливости. Дальше обращается пенсионер. У него был его законный гараж. Накопил дедушка на машинку и поставил ее в гараж. Кому-то дали откат, незаконное строительство. Приехал эвакуатор, смял в лепешку его гараж и уволок вместе с машиной. 5 лет не возбуждает уголовное дело. У старика пропало все, что он нажил. И машина, и гараж. Просто потому, что он подвернулся кому-то под руку. Вы знаете, я была на митингах, как журналист, разговаривала с людьми. Я была поражена количеством людей, которые пришли, потому что они сказали, нам больше некуда было прийти. У кого-то рейдерский захват предприятия, у кого-то вот какая-то такая трагедия. Они пришли, потому что они устали ходить. Газеты не хотят про это писать, потому что боятся задеть какого-то чиновника. Видите ли, не вписывается в политику редакции. Очень трудно найти газету, которая там вообще сайт, который был без политики редакции, которому вот пришел человек, вот как в благотворительную организацию, и получил хотя бы помощь в виде статьи. Я работала в такой газете, мы писали про эти вещи. Нас тоже агентами Госдепа называли. В этой газете, где я работала, вообще не было денег. Потому что денег не брали, не с кого брать. А с кого брать? С этого старика, у которого ничего нет. Не поднималась рука, не писали заказных статей, не брали у этих людей деньги. Им жить было не на что и негде. Потому что вот такие ситуации случались. Но почему? Почему? Да, у нас действительно такие люди угрожают системе. И это страшно. Это значит, угроза коррупции для нас угроза системы. Для системы это большой повод задуматься. Неужели у нас система настолько выстроена на коррупции, что люди, которые пытаются бороться с коррупцией, вдруг оказываются в состоянии угрозы этой системы? Потому что эти люди не думали вообще с кем-то воевать. И уж кого-то подставлять, и уж что-то плохое говорить про свою страну. Просто одному не на чем было ездить, а другой негде было жить. Вот и вся ситуация, которая случилась. Люди были не виноваты, что они попали под каток вот этого страшного беспредела. Это действительно страшно. Эти люди, они не виноваты. Вот куда им идти?
Ну, скажут, смирение, надо смиряться.
Ну, смирение, понимаете, смирение это очень лукаво здесь. Смирение должно быть неизбежным, но нельзя смиряться с лжью и с беззаконием, потому что тогда ты потворствуешь этой лжи и беззаконию.
Опять же, что в таких случаях говорят, какое может быть диссидентское движение, какая может быть оппозиция, это против властей, а нет власти, а еще не от Бога.
Нет власти, нет власти, не попущенной Богом. То есть как раз богословы про эту фразу говорят, а то, что действительно ничего, надо, извините, без Бога не то, что власть, без Бога трава не растет и комар не летает. Все на этом свете попущено Богом. Это не значит, что если человек заболел раком, мы должны не лечить этот рак. Нет болезни, нет Бога. Это тоже Господь попустил. Но это не значит, что болезни нужно лечить. Революция — это абсолютное зло. Никто ж не говорит, что надо творить революции. Так ведь эти люди не думали революцию творить. Эти люди вышли, чтобы их услышали. Вот здесь опять передёргивание. Какие власти? Эта женщина ни разу не упомянула фамилию Путин. Знаете почему? Потому что он ей не интересен. Она не от него пострадала. Ей его честное слово, он не важен. Просто не важен. Ей важно, чтобы вот эти вот не строили дома там, где дома строить нельзя. А дома нужно строить там, где люди в них жить могут. И чтобы дома не падали потом на голову людям. Все, больше ничего не надо.
Но за действующую власть она вряд ли пойдет голосовать, соответственно, а попадает в оппозицию.
За кого голосовать?
Вот, соответственно, так люди становятся оппозиционерами.
Вот. Она не призывает к революции, и все. Все остальное она имеет право. Она не призывает к умножению насилия, к умножению зла. Эти люди, на мой взгляд, действительно настоящие патриоты. Кто-то вынужден, кто-то осознанно, а кто-то, насмотревшись на таких людей, не пострадавший сам, говорит, а я хочу защитить таких людей. И это как раз очень христианская позиция. А я хочу защитить, чтобы люди жили в нормальных домах, чтобы действительно у людей вот так вот не сносили там их дома, их гаражи, их здания, чтобы если человека там убили или ограбили, чтобы полиция не бездействовала, что-то делала по этому поводу вообще. Вот. Чтобы люди имели право выражать свое мнение, чтобы их за это не преследовали, потому что у нас почему-то воров не находят, а инакомыслящих находят всегда. Вот. Вот когда человек говорит, что я хочу защитить этих людей, особенно если верующий человек так говорит, это очень христианская позиция. Потому что Христос всегда и церковь все-таки были гонимы. Я не говорю, что, например, представители силовых структур не могут быть христианами. У них своя сложность. Их работа требует особого благородства. Как мытарь. Вот попробуй быть вот мытарем-христианином, да? То есть, служи там, где ты поставлен, но не бери лишнего, там, условно говоря, не бери взятки, честно исполняй свои обязанности. Это еще сложнее. В среде, где процветает воровство, быть там честным офицером, честным полицейским. Вот сейчас мы все знаем ситуацию с храмом в Быньгах. Ужасная история, когда на допросы таскают священнослужителей, которые всего лишь хотели защитить свой храм, чтобы он не развалился. По-моему, надо, можно просто памятник ставить какому-нибудь офицеру полиции, если он скажет, не, откажется выполнять этот приказ, скажет, что я не хочу трогать священника, который спасал свой храм. Понимаете? Тут опять же нельзя делить идеологически, что диссиденты все герои, а вот там полицейские все враги. Нет. Могут полицейские совершить такой христианский поступок, который не совершил ни один диссидент. Вот. Но христианство, любое христианство, требует определенных качеств. Мужество, самопожертвование, бескорыстие какого-то. Действительно желание положить жизнь за других. И люди, совершающие такие поступки, какой бы идеологии они ни придерживались. Это христиане.
Кстати, возвращаясь к Наталье Евгеньевне Горбаневской, насколько я понимаю, вот идя туда на Красную площадь и прекрасно представляя, наверное, что ее ждет, она тогда уже была христианкой, и, да. И, кстати, крестной матерью была Наталья Трауберг, известная переводчик, о которой мы тоже не раз на нашем радио рассказывали.
Конечно, конечно, она на тот момент уже, по-моему, крестила ребенка, поэтому ей органы отказали первый раз, ну, в смысле, государственные органы запретили крестить, и уже священник пришел на дом, они договорились со священником. Это большое интервью Ксении Лученко, последнее интервью Натальи Горбаневской, опубликовано на «Правмире», кстати. Вот. То есть, действительно, понимаете, идеологически человек ведь может заблуждаться. У Льюиса это очень хорошо в записках Баламута, да? Что да, человек ведь может заблуждаться, заблуждение Господь не судит. И наш мальчик 18-летний, погибающий в Чечне, который отказался снять крестик, и Наталья Евгеньевна, будучи христианкой, сильно молитвенной, искренне верующей христианкой, которая вышла на Красную площадь не за колбасу, а за чужую свободу, за каких-то других никогда ею не виденных людей, за то, чтобы этих людей и их желания, их порывы не давили чужими танками, они одинаково христиане. Тут, понимаете, и мне Александр Гродников рассказал совершенно потрясающую вещь. уже когда он отсидел, когда рухнула советская система, его пригласили. Уже не вызвали, а пригласили на Лубянку, чтобы принести извинения, как-то компенсировать причиненный вред. И он уже реабилитированный, уже вот в таком качестве, приходит на Лубянку. И там он встретился, я не помню, не буду врать, то ли с полковником, то ли с генералом КГБ, который говорит: вы знаете, я от вашего примера вот настолько был потрясен, он уверовал. И принес Огородникову многие факты, там какие-то документы важные, которые вот изымались как раз самоздаты религиозные у православных, которые вот сидели за веру. Документы, которые подлежали уничтожению. Огородников до сих пор с благодарностью вспоминает этого чекиста, потому что, говорит, благодаря ему просто многие документы спасли, которые могли бы не спасти. И он этого человека, этого генерала или полковника, он долгое время потом сам Александр Аильевич наставлял в вопросах веры. То есть вот это потрясающий пример, во-первых, уверовавшего гонителя.
Обращение, да? Савла, да.
Обращение Савла, а с другой стороны, смотрите, как себя повел Огородников, который столько от них натерпелся, казалось бы, мог уже по-человечески сорваться, сказать: да иди ты отсюда, там, кровавая гопня. Он этому человеку, он его еще и наставлял потом, то есть он принял этого человека, его покаяние, он с ним общался, он какие-то документы у него брал. Вы понимаете, он, отсидевший бескомпромиссно, отсидевший столько лет в лагерях, ему предлагали эмигрировать, предлагали там пойти на компромисс и выйти. Он отсидел до конца, тем не менее, он вот так вот он отнесся вот к чекисту, КГБшнику. Вы понимаете, хотя я знаю, что он до сих пор не любит вот эту категорию людей. Мы все люди, там, мы все грешны, мы все можем кого-то не любить. Кто-то сильно не любит либералов как таковых, кто-то сильно не любит там силовиков как таковых. Но хотя бы в отношении к конкретному человеку мы должны себя переломить и увидеть в нем человека. Что вот этот человек сейчас к тебе пришел. Он сейчас в тебе нуждается. Он тоже человек. Он тоже, как ты, имеет право верить. И Христос за него тоже умер. Понимаете, если мы не готовы этих людей принять сейчас, мы как готовы будем их в Царстве Божьем принять? Мы как туда хотим попасть? Вот это тоже все должны понимать, что в Царстве Небесном, если мы, дай Бог, туда попадем, будет, может быть, вот этот КГБшник, и Наталья Горбаневская, еще куча людей там, может быть, Людмила Алексеева там будет. Откуда мы знаем?
Ну, некоторые знают, вы уже знаете, что сейчас появилась такая мода публиковать списки предателей церкви и
врагов
люди, которые любят писать, значит, вот этот человек пойдет в ад, и они уже заранее знают, кто будет в аду,
ну,
кто будет в раю.
Осведомленности, конечно.
Да, но это уже только в качестве печального юмора можно о таких вещах говорить. Я думаю, мы на сегодня закончим. Я благодарю за эту беседу журналиста Ксению Кириллову. Я очень надеюсь, что, Ксения, вы чаще будете у нас бывать. Ну, может,
спасибо.
Быть, в следующий раз расскажете о своих книгах, о которых вы здесь на радио не рассказывали. Может быть, поговорим вот об этой истории в Быньгах, которую вы освещаете на «Православие и мир». Спасибо вам огромное. Мы говорили сегодня
большое.
О Наталье Евгеньевне Горбаневской, которая скончалась 29 ноября в Париже. Поэт, переводчик, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР. Говорили о диссидентском движении, о том, каким может быть патриотизм и какими разными бывают взгляды у христиан. Спасибо вам, Ксения. До следующих встреч в эфире.